Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мемуары историка и литературоведа Николая Андреева, жившего в Таллине и в Праге в 20-30-е годы, называются «То, что вспоминается». Не забылось автору «Счастливое детство под Петербургом», «Гражданская война», «Смерть брата и сестры», «Бегство семьи в Эстонию», «Русская гимназия в Таллине», «Учеба в Карловом университете», «Работа в исследовательском Кондаковском институте», «Война», арест советскими чекистами из СМЕРШа, почти 3 года в тюрьме и чудесное освобождение. Уже в Англии почетный профессор Кембриджского университета Николай Андреев в 70-е годы записал свои воспоминания на магнитофон. Их публикацию подготовили его жена и дочь Екатерина Андреева. Сегодня в программе «Продолжительность жизни» мой собеседник, профессор Оксфордского университета, историк, автор книг по истории России Екатерина Андреева. Разговор о ее отце Николае Андрееве и судьбах русской эмиграции.
Екатерина Николаевна, что ваш отец считал самым важным для своей судьбы в детстве и в юности? Какие события?
Конечно, гражданская война определила судьбу, потому что если бы белые войска не были в школе и не прошли Гатчину и там, где они были, они, конечно, не отступали бы. Сосед его отца сказал, когда начали белые войска отступать, сказал: знаете, Ефрем Николаевич, вам надо уходить с ними. Мой дедушка якобы ответил: да, но я не хочу. Но и его сосед, который был, кажется, сапожником, сказал: да, ну, красные придут, они будут сначала стрелять, а потом разговаривать. Ну, конечно, тогда все считали, что они отступят, ну, вот, максимум будет 2 месяца. И это, что будет все временно. Но я думаю, что это, конечно, было определяющим моментом, то, что им пришлось бежать. Потому что мой дедушка, там было 11 детей в семье, и он был единственный, который уехал за границу. Мой отец, я думаю, потом считал, в общем, что здесь была какая-то судьба или Божья воля, как вы хотите это понять. Потому что он говорил, что когда он сочинял свои воспоминания, он сказал, что ему было ясно, что он проходил много моментов, когда другие погибли, а он не погиб. Он не понимал, почему, в общем, он не погиб, но почему-то он не погиб.
Знаете, я обратил внимание, такой очень трагический момент, когда он описывает смерть сестры. Это да. Действительно очень сильное такое вот человеческое переживание.
Всегда очень переживал, и, в общем, когда это читаешь, это видно. Но, с другой стороны, он сказал, что позднее, что, может быть, его сестра не могла бы пережить все то тяжелое, что пришлось семье пережить. И, может быть, в каком-то смысле это было тоже суждено.
А вот Эстония, вот несколько лет, собственно, он провел в Эстонии, в такой русской, эстонской среде. Насколько для него это было важно? Школа, гимназия?
Это была русская среда. Он всегда считал себя русским. Несмотря на то, что он уехал, когда ему было 11 лет, он учился по-русски, это была русская школа. И, конечно, тогда они объясняли НЭП тем, что большевики должны понять. Нельзя только проводить идеологическую линию. И все это поколение считали, что они русские, и что, в конце концов, они вернутся домой, в Россию. Мой отец считал всегда, русская культура, это ему важно. И в 27-м году, когда пришлось решать, куда ему поступить в университет, его дедушка ему писал из России, уговорял его вернуться в Россию. Хотя его разные дяди сказали, что нет, это может быть очень опасно. Тогда мой отец сказал, что у него было такое чувство, что он должен уехать из Прибалтики, что это слишком провинциально, что ему хотелось какой-то более большой центр. И в конце концов они решили, что Прага — это наилучшее место.
Прага. Как он оценивал вот этот пражский свой опыт, студенческий особенно? Ведь многие считают, что Прага, ну, это такой русский Оксфорд на какое-то время был.
Но я думаю, что когда мой отец поступил в Прагу, это, конечно, уже эта идея русский Оксфорд кончилась. Начиналась другая эпоха. Его пригласил Кондаковский институт. Что здесь это был главным образом для него, это был финансовый вопрос. Но вначале ему было очень трудно в Праге. Я думаю, что вообще это был такой шок, что он не понимал язык, что так как он не был чех, он должен был жить за городом. И в одно время он действительно обдумывал такой вопрос, что надо покончить с собой, потому что он не может это пережить. Но он не хотел слишком огорчить своих родителей, так что он это хотел устроить, чтобы это показалось как бы несчастный случай. И, к счастью, Кондаковский институт ему приложил деньги. И это, конечно, все определило после этого, что и как он подходит к работе. И я думаю, что Кондаковский институт особенно это важно, потому что это был создан после, когда уже вся русская Прага сокращалась. В Кондаковском институте ученые понимали уже, что больше только смотреть на Россию они не могут, иммигранты. Они должны как-то войти в международный академический мир. И именно Кондаковский институт это делал, потому что у них были члены по всему миру. Главным образом, конечно, те, которые занимались, были и русского происхождения, и занимались Россией. Но одновременно были международные члены. Хотя, конечно, то, что его интересовало, была русская история, но это уже было как-то другое направление, не только на Россию, но тоже такое освещение русской культуры для иностранцев, для международного мира. В конце концов, это его спасло, потому что то, что он писал и печатал в Кондаковском институте до войны, после Второй мировой войны, это именно из-за этого его пригласили в Кембриджский университет. Он отлично учился, Кондаковский институт этого его поддержал, было таким ключевым моментом. В 30-е годы Кондаковский институт был очень важным таким центром. Там были русские ученые, которые не занимались просто такими иммигрантскими проблемами, как нам вернуться в Россию, а именно писали вместе с международными учеными и были на уровне с ними. Это как-то тоже поддерживало русскую культуру и показывало всему миру, что это не просто какой-то дикий, неразвитый там славянские племена, но что действительно это серьезные академические вопросы.
Насколько я помню, были очень удачные у него экспедиции потом в Эстонию вот по изучению Печорского этого района и иконописи там.
Вопрос был влияние Запада на Россию, то, что он нашел в Печорах, что, в общем, Запад не влиял именно в этой области, что это, в общем, была самостоятельная русская культура. Те темы, которые были важны для иммиграции или в России вообще, что это взаимоотношения между Россией и Западом. Кто влияет на кого и как это происходит.
Многие ученые-иммигранты, жившие в Праге, довольно активно занимались политикой. Ну, вот, например, Альфред Бем, там, Рекизиветтер. Почему ваш отец остался таким наблюдателем?
Психологически он никогда не любил, чтобы его как-то зажимали в угол определенный. Я думаю, что в умственном смысле он понимал идеи, но он тоже интересовался противоположными идеями. Конечно, все иммигрантские организации, они всегда интересовались историками. Всегда хотели, чтобы напишут историю этой организации другой, и покажут, как они важны и что они совершили. Здесь лежит будущее России. Но все с моим отцом разговаривали, и он их всех знал. Он не хотел быть в какой-то клетке, особенно какой-то не было бы политической, что у него всегда были разные интересы. С другой стороны тоже, когда он приехал в Прагу, я не помню теперь кто, но один из его профессоров ему сказал, что, знаете, вам не стоит ни политически, ни экономически входить в эти организации. У вас нет денег, чтобы платить членский взнос, но тоже, что политически это не очень хорошая идея. И он сказал, что в конце концов это его спасло. Тоже, что он всех знал, но никогда не входил ни в какие организации. У него были очень много, я думаю, хороших близких людей. В НТС у него было много. Кирилл Вергун с ним близко дружил. Бэм, который занимался, он с ним занимался по Достоевскому, очень его чтил как ученый. Потом, позднее, он переиздал работы Милюкова, но тоже не входил в кадетские организации. И я думаю, что просто, ну и другое, было нецелесообразно. Это бы слишком теснило моего отца, и он этого не хотел. Психологически никак, как-то это не входил в такое. Одно учреждение или одна организация могла бы объяснить все. Это было для него бы неприемлемо, мне кажется. Он выходил за все эти рамки.
В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник – профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева. Продолжаем разговор о ее отце, выдающемся русском историке Николае Андрееве и судьбах русской эмиграции.
В мемуарах чувствуется даже некоторая ирония, когда он описывает разных политиков эмиграции или своих друзей. Николай Раевский, они приходят в ресторан, тот видит какого-то генерала из РОВСа, сидит в штатском, тот к нему подходит, щелкает каблуками: «Ваше превосходительство, разрешите сесть». Тот ему благосклонно разрешает, и они там где-то садятся.
И он считал, что частично это было отжившее. Я не думаю, что он это осуждал, потому что тоже понимал, что для этих людей это было важно, что у них больше ничего не оставалось из прежнего, то, что у них было. Просто давать разрешение кому-то садиться в ресторане, это как-то поддерживало их психологически. Но с другой стороны, я думаю, мой отец тоже понимал, что как-то время для этого уже ушло. Общество переменилось, что настаивается на предыдущие ранги и так далее. Положение было как-то довольно глупо. И он был всегда добрым человеком, поддерживал людей. Но с другой стороны, это, в общем, его смешило, что люди могли бы серьезно к этому всему относиться.
Он к белой идее не относился отрицательно, в отличие от сминовеховцев, например.
Он видел ужасы революции. Так что я думаю, что он никогда не мог бы принять такую идею, что революция – это что-то новое, и что в том, что происходило, было что-то хорошее. Он тоже понимал, что белая идея в корне, у них была очень положительная идея. Но, с другой стороны, он тоже видел, что политически они уже это проиграли, эту борьбу. И ситуация в России, и так, как генералы к этому относились, тоже международная ситуация. Все шло на то, что белая идея не может выиграть. Но он понимал, как она и произошла. Он ее не отрицал в таком смысле.
А относительно идеи Милюкова о новой тактике, о том, что то, что вот писали Милюков и Кускова и некоторые другие, то есть не отказываясь от отрицательного отношения к советской власти, тем не менее ждать эволюции СССР в результате вот внутренних каких-то преобразований типа НЭПа.
Когда его арестовали, он всегда говорил, что его срок в тюрьме ему очень много научило насчет действительно того, что происходило в Советском Союзе. И, конечно, он уже, когда он сочинял свои воспоминания, это уже было, когда он очень много этого обдумывал. Как его интерес к советской литературе показывает, что он всегда интересовался то, что действительно происходит в России. Именно здесь было это переплетение между тем, что, как он понимал русскую культуру, и политическое настроение и влияние. В каком-то смысле, конечно, Милюковская идея, что надо смотреть на то, что происходит именно в советское общество, я думаю, ему казалось правильно, что нельзя всегда говорить извне, что должны люди в какой-то стране делать. Но с другой стороны, он, в общем, отрицал большевизм, как многие. Он, в общем, ждал, что происходит, когда он был молодым, конечно, они это очень обсуждали, все эти идеи, он и его друзья.
Мне показалось, что у него нет и абсолютного отрицания евразийской идеи. Я немножко с подозрением к этому относился, поскольку евразийство было очень инфильтрировано советской агентурой.
Да, он очень высоко ставил многих людей, которые были евразийцами. Он близко дружил с советским, потом, когда советского переарестовали в 66-м году, мой отец здесь поднял кампанию на Западе, чтобы его освободили. Он очень высоко ставил Георгия Владимировича Вернадского. И, конечно, Толя Николая Петровича, который был его научный наставник, мой отец считал, что, конечно, это интересная идея, но сам никогда не был евразийством. И потом опять видел, что как это распалось, какие здесь были политические страсти. Евразийство в Праге было очень таким интересным и волнующим идеей. Все интересовались, даже если они сами в этом не верили.
Кроме Народно-трудового союза солидаристов, кому он еще относился сочувственно? Я так понял, что и крестьянская Россия, в общем, вызывала интерес.
Да. Я думаю, что опять Бем здесь был причастен, что другие здесь были люди причастны. Потом, когда его арестовали, объясняли, что тоже там интересовались крестьянской Россией. Когда он позднее смотрел на это, он видел, почему люди были членами этих партий. Они хотели делать что-то хорошее для России. Ему всегда было интересно то, что происходило, как они это делали.
Он ведь и писал, вот, в частности, для редактор журнала «Крестьянская Россия», «Знамя России», он написал довольно большую статью, как раз в номер к Дню русской культуры, о литературе.
Интерес к литературе, интерес к русской культуре, и что люди в «Крестьянской России» или в НТС, или в разных партиях, у них тоже были такие же идеалы, что они хотели восстановить Россию в идеальном смысле, не в каком-то политическом, что здесь политическая будет власть. Он всегда откликнулся на это. И, скажем, если он работал с БЭМом, я не знаю, кто, в общем, его просил написать эту статью в «Крестьянской России». Но если, скажем, БЭМ немножко подумал и потом написал.
Екатерина Николаевна, а что ваш отец считал вот в своих работах 30-х годов наиболее важным?
Конечно, он тогда был молодым ученым. И только начинает ученую карьеру. И, конечно, дело Якова Висковатого, который был его докторской работой, он это возвращался к этому. Ну, это всегда есть то, что происходит с докторской работой, что никогда нельзя отойти от этого. Он это считал интересным. Конечно, позднее он читал курсы по средневековью. И у него всегда была такая большая страсть к литературе. Я думаю, если бы жизнь вышла как бы по-другому, он начал с того, что он был литератором. Я помню, да, много позднее, когда моя мать его послала убирать кабинет, потому что там всегда был беспорядок, всюду стояли большие стопки книги и бумаги. Потом немножко позднее она вошла и говорит: «А ты что делаешь?» Он говорит: «Знаешь, я читаю мои бывшие работы, они действительно очень интересные». Ну, это, конечно, часто бывает с тем, что вы написали, что потом это как-то то, что напечатано, бывает собственная жизнь.
Вы знаете, еще мне показалось, что довольно важным для него был такой интерес к Сирину Набокову. Да. И, как бы сейчас сказали, он поучаствовал в раскрутке этого писателя, по крайней мере, в эмигрантском и не только в эмигрантском обществе.
И потом он довольно этим гордился, что он был один из первых, который понял, в чем дело здесь. И он всегда очень как-то входил в все эти вопросы, и он очень много читал. Я почти никого не знаю, который так обширно. Ну, может быть, теперь это труднее, потому что мы так много выпускаем, что как-то следить за всей литературой трудно. Но тоже, что у моего отца было замечательное способ, что он мог всегда как-то сосредоточиться, несмотря на детство, что они были очень бедные в Эстонии. У них был большой круглый стол, бабушка преподавала с одной стороны, а папа делал домашние уроки с другой стороны. Потом, конечно, когда мы, скажем, были маленькие, мои братья и я, папа мог сидеть посредине, читать. И несмотря на шум, гвал и все, что происходит. И он всегда и читал, и помнил. И я думаю, что у него была очень хорошая память, способность сосредоточиться и воспринимать. Потом, скажем, у него почти никогда не было книг до того, что он женился. Он был небогатый, не было места, и он читал книги, потом передавал друзьям. У него не было библиотеки, на которой можно ссылаться все время. Как-то развивалась память.
Как Николай Ефремович объяснял то, что ему и Кондаковскому институту удалось без диких потерь пережить вот этот период оккупации Чехословакии и немцами?
Им посчастливилось. Сначала, что это был международный институт. Это не входило ни под немецкие власти, ни под чешские. Потом посчастливилось то, что оказалось у них большая стопка очень хорошей бумаги. Это было то, что немецкие власти издали приказ, что надо зарегистрировать всю бумагу, все запасы бумаги. И мой отец зарегистрировал то, что было в институте. Потом, несколько месяцев спустя, он пошел в типографию института и нашел, что там много было бумаги, которые он не зарегистрировал, потому что он не знал, что это там, а и типографию не зарегистрировал, потому что они считали, что институт об этом знает и будет это делать. Так что у них оказалось бумаги очень хорошего качества. И они решили, в конце концов, что они будут делать репродукции икон и потом их продавать и зарабатывать. И из-за этого у них были доходы. И они были почти единственный институт научный, который не должен был ходить к властям и просить какую-то финансовую поддержку. И так как у них были и международные члены, которые их могли поддерживать, и что они были финансово независимыми, это тоже, конечно, им помогло. И я думаю, что он очень как-то умело лавирировал между властями. И здесь тоже помогло то, что у них князь Карл Шварценберг, это очень громкая звучащая семья, в одно время немцы хотели, чтобы он был почти король Чехословакии. Так что немцы с ним считались, но он был очень культурный человек, он интересовался Кондаковским институтом, интересовался вопросами русской иконописи. Он тоже помогал, что когда были разные трудности, Шварценберг иногда писал письма, письма им или мог поговорить с властями. Здесь были разные вещи, но я думаю, что действительно, что они были финансовые, могли себя поддерживать, и не надо было просить никаких субсидий. Это, конечно, очень сильно помогло. Но тоже здесь какая-то судьба.
Там же был такой еще случай, появился некий сотрудник СД, Дидьо, по-моему, который тоже с интересом относился к этим культурным работам и хотел оставить институт в качестве такой вывески, чтобы всем показывать, что культура процветает. Ваш отец, я помню, там он играл в шахматы и все время проигрывал ему, на всякий случай.
У Дидьо это была очень хорошая фраза, что, я думаю, именно насчет этой бумаги. Мой отец советовался с ним, надо ли зарегистрироваться за позднее уже, или это оставить. И Дидьо сказал, что мне кажется гениально, зачем идти козлу, и это он говорит о своем начальстве, в конце концов, когда Дидьо это работает в гестапо, говорит, зачем идти козлу, если зло захочет, она придет само. Гениальная такая фраза. Так что это тоже помогло я. Но это как анекдот, это потом в 50-е годы мой отец встретился с Дидьо на какой-то конференции, кажется, в Германии. И там Дидьо сказал до этого моему отцу, знаете, на вас писали доносы, что вы английский шпион, но я это все посмотрел, я с вами это говорил, вы это не заметили, пока мы играли в шахматы, и я решил, что вы не английский шпион. В 50-е годы он встретился с Дидьо, они, в общем, поговорили и так далее. И потом Дидьо его спрашивает, а где вы теперь? И мой отец объясняет, что в Англии. И он говорит, что видит по глазам Дидьо, что Дидьо думает, ах, бог ты мой, я это как-то все не понял, что он действительно был английским шпионом. Конечно, не был. Это как-то вышла странная такая судьба тоже. Дидьо думал, что он ошибся и не понял сущность того, что происходит.
А сказать, что этот гестапоец был достаточно откровенен, потому что там есть еще один интересный эпизод, где он говорит, я вернулся из Парижа со списком советских шпионов, которые мы захватили у французской контрразведки. И знали бы вы, кто там есть?
Да. И позднее, после войны, опять, когда моего отца выпустили, он старался именно найти этот список, что нет ли это в каких-то архивах. Да, но ему сказали, что нет, это уже все передано американцам. И вам это когда он здесь сделал разные раскопки в, кажется, британских архивах, они сказали, нет, это все уже строго засекречено и передано американцам, и вы никогда этого не узнаете.
А вам не приходило в голову поискать сейчас? Может быть, это уже рассекретили?
Да, я это не искала, но, может быть, когда будет время, если будет время, тогда я посмотрю.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в программе «Продолжительность жизни», профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Мы продолжим разговор о судьбе ее отца, тоже историка и литературоведа Николая Андреева, после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. При взрыве на черкизовском рынке в Москве погибли, по последним данным, 10 человек. 35 госпитализированы с ранениями. Состояние 6 раненых крайне тяжелое. Следствие рассматривает как криминальную версию, так и версию теракта. Прокуратура Москвы подтвердила информацию о задержании двух подозреваемых в причастности к взрыву. Президент США Джордж Буш заявил о необходимости в кратчайшие сроки сформировать и отправить миротворческий контингент на юг Ливана. На пресс-конференции в Белом доме Буш подчеркнул, что мировое сообщество должно назначить командование новых международных сил и предоставить им четкий мандат. В Великобритании предъявлено обвинение в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взорвать 10 авиалайнеров, направляющихся в США. Как сообщил глава антитеррористического отдела лондонской полиции Питер Кларк, при обысках на квартирах были обнаружены компоненты самодельных взрывных устройств, а также видеоматериалы. Власти Ирана не допустили инспекторов ООН на подземный ядерный объект в Натансе. Сегодня же высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи повторил, что Иран твердо намерен разрабатывать ядерную энергетику и не уступит нажиму. В Испании произошла железнодорожная катастрофа, погибли по меньшей мере 8 человек, 37 ранены. Российской партии «Жизнь» отказано в регистрации на выборах в законодательное собрание Свердловской области. По словам представителя областного избиркома, региональное отделение партии должно было выдвигать список кандидатов не на партийной конференции, а на общем собрании. Японец Дайсуки Энамото, который должен был стать четвертым космическим туристом в России, не допущен к полету по состоянию здоровья. Далай-лама прибыл в Монголию. В ходе визита он встретится с местным буддистским духовенством и даст несколько публичных лекций. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошина. Дипломат находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. В Египте в железнодорожной катастрофе погибли, по последним данным, 70 человек.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник – профессор Оксфордского университета, историк, автор книг по истории России Екатерина Андреева. Мы продолжаем разговор о судьбе ее отца, тоже историка и литературоведа Николая Андреева, жившего в Таллине и в Праге в 20-30-е годы, и о его мемуарах. Они называются «То, что вспоминается».
Почему ваш отец не уехал из Праги в 45-м году? Он, в общем, человек был достаточно трезвый в оценках.
Я думаю, что, как почти все, он считал, что американцы въедут в Прагу. Никто не думал тогда, что американцы дадут советчикам въехать в Прагу. Это с одной стороны. Я думаю, что с другой стороны было чувство ответственности перед Кондаковским институтом. Всю войну он там был. Уехать и оставить на произвол судьбы тоже не... И в-третьих, я думаю, что моя бабушка приехала из Прибалтики в Прагу, и было не совсем не ясно, куда ехать. Она не была больна ничего, но она была не молодая. Мой отец, скажем, никогда не думал о том, что он приедет в Англию или поедет в Америку, потому что он не говорил по-английски. Но я думаю, что действительно никто не считал, что американцы отдадут Прагу Советскому Союзу.
Это все-таки случайность?
Да, случайность. Я думаю, что если он действительно бы думал, что, возможно, он уехал куда-то в Германию, как-то это ему не пришло в голову. Просто не было ясно, если, скажем, ехать в Белград, как его коллеги, это было невозможно. Там уже бомбили.
Погибла часть архива в
41-м году. Так, конечно, ехать в Россию тоже невозможно. Ехать в Прибалтику невозможно. Германия, конечно, это там полно беженцев. Это минимум проблема. В общем, новый мир, его самый лучший друг, Костя Гаврилов, уехал в Аргентину. Но тоже получить разрешение ехать в последний момент тоже было бы сложно. Все надеялись на лучшее, надеялись на трезвое понимание западных властей, то есть американцев и британцев. Никак не думали, что это американцы просто будут стоять и ждать, пока не вступят в Прагу красные войска.
А вот как он отнесся к власовскому движению? Пражский манифест ноября 44-го года, собственно, он был ведь свидетелем всех этих событий вокруг Власова.
Он, конечно, не был военным, конечно, был в стороне. Его первая обязанность была к институту. Он считал, что это все очень опасная игра, хотя это интересно, и он понимал, почему люди это делают. Он считал, что это лучше держаться в стороне. Видно, что было уже, я думаю, в 44-м году, что едва ли Власов и компания выйдут сухими из воды. Ситуация слишком опасная, чтобы иметь отношение к этому.
Вот в этих мемуарах, пожалуй, я единственное, где встречал, это такое описание этой жуткой вакханалии, которая происходила в Праге после вступления советских войск. С одной стороны, там радующиеся люди, а с другой стороны, убийства, сведение счетов, людей вешают прямо на улицах, не разбираясь, кто он такой, прав, виноват. Наверное, это тоже как-то на него повлияло.
Да, я думаю, что да. Он сказал, что, в общем, это изменило его отношение к чехам и как-то к Праге, что это очень такое было отвратительное впечатление, которое, думаю, у него довольно долго, по-видимому, осталось, что люди так, ну, с такой местью как-то относились друг к другу.
Тем более, что коллаборантами, в общем, были практически все.
Да. Потом, я думаю, что люди очень часто, они хотят показать, что они всегда были правы, они стараются какие-то политические делать жесты и так далее. Или просто такая месть и злоба, которые тоже появляются в таких.
В разговорах в семье Николай Ефремович возвращался к вот этой ситуации с его арестом. Вот как это произошло? Иногда человек, знаете, вот когда происходит что-то судьбоносное, а потом говорит, а если бы я пошел не туда, а в другое место, то этого бы не случилось.
Нет, этого он не говорил. У него всегда было довольно суеверное отношение к 22-му, числу 22-му, потому что его арестовали 22 мая 45-го года, и потом, после этого, он никогда не любил ездить куда-либо 22-го всякого месяца. Он этого не хотел. Если моя мать должна была в Шаве что-то, он предпочитал, что 22-го это плохой день для него, и он не ездил. То, что СМЕРШ пришло, в общем, офицер СМЕРШа пришел к нему на квартиру, и не то, что его друг задержали на улице, опять как-то не было другого выхода, что это они должны были прийти к нему. Так что он никогда не говорил, что если я бы пошел в другое место, тогда этого не случилось. И он не очень много говорил дома об этом периоде. Я думаю, что просто говорить то, что происходило в тюрьме, было неприятно. Но я помню, что когда один из моих братьев, ему было 4 или 5 лет, и он узнал, что мой отец сидел в тюрьме. И вдруг у моего брата заблистали глаза, он говорит: «Ах, папа, ты был бандитом?» И мой отец объяснил, что нет, он не был бандитом. И тогда мой брат сказал: «Ну, если они тебя арестовали, и ты сидел в тюрьме, и ты не был бандитом, это значит, они были очень плохие люди». И очень рано стал таким антикоммунистом. Это, по-моему, очень хорошая такая детская логика была.
Если смотреть его воспоминания, то из этого понятно, что репрессии, скажем, в Праге, они не носили спонтанного характера, а это было очень такая грамотно организованная акция, вплоть до того, что туда были посланы люди, которые, собственно, занимались конкретными политическими группами.
Да. Я думаю, что это заранее, в общем, с вопросом об эмиграции, я думаю, что советские власти, они отлично знали, они сами были эмигрантами. И что когда большевики там сидели в Лондоне или в Женеве, и все считали, что, знаете, сумасшедшие, очень какие-то крайние люди, никого не представляют. Но тем не менее, несмотря на все это, они пришли к власти. И хотя, конечно, Запад считал, что русская эмиграция, знаете, это все проиграно, что это какие-то крайние элементы, которые у них совершенно нереальное представление о положении вещей и так далее. Но что, в конце концов, сами большевистские власти этого не думали. Мне кажется, что там достаточно теперь материала, который показывает, что сам Сталин следил за тем, что выходит в эмиграции. И что власти боялись. Я не знаю, насколько они боялись, что эмиграция может составить такую военную силу. Но даже если она не может составить военную силу, она, конечно, может издавать книги, журналы, распространять идеи и быть очень опасны для советской власти. И, конечно, такой центр, как Прага, где были сосредоточены академическая и научная элита России, может быть особенно опасна для советской власти. Так что я думаю, что заранее все из центра эмиграции, у них были списки, кого они будут арестовать. Но мне кажется, что Прага особенно могла бы их волновать.
Получается, что, в общем, советская власть к эмиграции, к эмигрантам относилась достаточно серьезно как к такой потенциальной политической силе или как инструменту такого влияния на западное правительство?
Я не думаю, что на западное правительство особенно, потому что мне кажется, что западное правительство не интересовалось эмиграцией. На Западе у них было достаточно собственных проблем. И они хотели, главным образом считали, что то, что происходит в России, это вопрос для русских, это не вопрос. Западное правительство хотели, как Ллойд Джордж сказал, мы торговать можем и с каннибалами. Они хотели, чтобы там было достаточно устойчиво, не очень устойчиво, потому что они не хотели, чтобы Советский Союз так процветал, чтобы это была конкуренция для Запада, но достаточно устойчиво, чтобы можно с ними торговать или подписывать договор или то, что нужно. Советские власти могут считать, что иммиграция это опасно для России. Это действительно, я думаю, то, что они считали, что это никогда не было ясно, когда именно иммиграция может составить действительно такой центр оппозиции, но что там разные идеи мелькают или обсуждаются, которые могут действительно оказать большие затруднения для советской власти. Это действительно то. Очень многие из этих иммигрантских организаций были инфильтрация советских агентов. Да, и не по одному. А, скажем, они только начинают инфильтрировать западные British Intelligence и так далее. Это только начинается немножко раньше войны. Но они довольно долго, в общем, не интересуются ни британскими органами, ни американскими и так далее, а сосредотачивается гораздо больше на русских. Конечно, они понимают, так как они не понимают наши западные органы.
Как Николай Ефремович объяснял, почему к нему проявили такой интерес советские органы? Все-таки он был формально кабинетный ученый.
Человек, который вел первый допрос, сказал в конце концов, что мне непонятно, почему мы вас арестовали, что видно, что это подозрительная личность, и есть разные пятна на его биографии, но что он не составил никакого определенного преступления. Как я понимаю, они арестовали вместе с другими, чтобы посмотреть, кто что сделал и кто чем занимался. Но потом они его арестовали, и, по-видимому, у него была разная информация. Положение было не совсем ясное, так что он продолжал там сидеть, пока, в конце концов, они сказали, ну, вы нам не нужны. Он считал, что ему очень повезло в том, что он был историк и литературный критик, иконоверт и так далее, что его коллеги, которые были математики и физики, и инженеры, их сразу послали в Сибирь, потому что они там могут строить какие-нибудь заводы. Как историк и литературный критик, особенно историк Средневековья, он никому не нуждался. Он тоже считал, что то, что его фамилия на А, Андреев, что он был наверху списка. И тоже, значит, они довольно быстро, сравнительно быстро с ним имели дело. Один из его профессоров чешских потом был назначен послом. И он знал жену президента Бениша в Чехословакии. Все это как-то помогло и сочеталось, в конце концов, о том, что его выпустили. Он считал, что ему повезло, потому что он все время сидел в этих камерах предварительного заключения в Германии, Чехословакии.
Его не вывезли,
да,
в Москву.
А его коллег, который сразу увезли в Россию, у них был совершенно другой опыт и судьба.
Дело в том, что просто вот те люди, которые были арестованы практически в то же время, я посмотрел, некоторых уже оформили через суд и отправили в лагеря уже осенью 45-го года. Некоторых судили в 46-м, вот Седокова в частности.
Седоков был политический деятель, а мой отец не занимался политикой. Но когда он сидел с советским полковником, который, он сказал, очень был умным человеком и который погиб в лагерях. Этот человек сказал, что вы это напрасно думаете, что они вас сразу выпустят. Они вас, наверное, выпустят. Но когда это им будет удобно. И что они могут заключить только две вещи у вас. Или что вы очень опытный шпион, высокопоставленный шпион, или что вы абсолютный буржуазный дурак. И что, по-видимому, именно они считают, что вы это буржуазный дурак. И мой отец сказал, что позднее, когда он это все обдумал, то, что ему это говорил этот советский полковник, многое ему объяснило. Психология власти. Тоже этот случай, что его очень хороший друг Костя Гаврилов интересовался психологией. И до войны он работал с одним из главных психологов в Праге, интересовался фрейдизмом. Мой отец тогда сказал, что он очень обиделся, потому что они сказали, мы хотим проводить разные анализы психоаналитических теорий. И мой отец решил, был молодым тогда, что это потому, что у него очень такая интересная психология. Потом он сказал, нет, потому что мы считаем, что вы очень нормальный человек. Они прошли идеи Фрейда, и он сказал, что потом, когда его допрашивали, когда он сидел в тюрьме, что советские власти употребляли такие упрощенные теории Фрейда. И тогда мой отец сказал, что он иногда понимал, куда вопросы идут и как надо с ними обращаться. Опять это был такой счастливый случай, что именно он прошел эти теории с своим другом раньше.
То есть у него был механизм сопротивления.
Да-да.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Мой собеседник – профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева. Продолжаем разговор о ее отце, выдающемся русском историке и литературоведе Николае Андрееве.
Как уже дальше складывалась вот судьба, поскольку мемуары, они, в общем, заканчиваются очень кратко, после того, как ваш отец вышел из этой тюрьмы?
Его выпустили из тюрьмы, и тогда он хотел, конечно, вернуться в Прагу. Он уже это сидел в тюрьме в Дрездене. Это уже был 48-й год, и Германия была закрытой зоной. Так что он не мог вернуться в Чехословакию. То, что было хорошо, потому что когда его выпустили, якобы тот человек, который именно сказал советским властям, где мой отец и как, он якобы бегал по Праге и говорил, что если Андрей вернется, я его опять посажу. Мой отец тогда поехал в Берлин. Он знал, что, конечно, Берлин большой город, что там будут какие-то возможности, что раньше у него были какие-то знакомые. Когда он приехал в Берлин, он не знал, куда идти. Конечно, не было денег, не было бумаг, ничего не было. Но он решил, что он пойдет в русскую церковь. И он помнил, что там была русская православная церковь на Нахотштрассе. И он пошел и встретил священника, и начал ему рассказывать. И тот его перебил и сказал: «Скажите, пожалуйста, как Ефрем Николаевич и Екатерина Александровна?» Это была моя дедушка и бабушка, родители моего отца. Мой отец на него посмотрел, и этот священник сказал: «У вас очень плохая память. Я пел в хоре Ефрема Николаевича». Но моя дедушка умер во время войны, а бабушка, она приехала в Прагу, потом ее репатриировали обратно в Эстонию. И священник сказал: «Я вам, конечно, помогу. То, что вам нужно сначала, это бумаги. И как только у вас будут бумаги, тогда мы можем получить карточки, что вы можете есть». Он сказал: «Сначала вы должны поехать в французский сектор в Берлин и пойти к определенному французскому офицеру. Этот французский офицер русского происхождения, и он понимает, в чем дело». Мой отец поехал и нашел этого офицера, который сказал: «Да, я понимаю вашу проблему. У меня здесь большая стопка бумаг, которая указывает, как я должен действовать со жертвами нацизма. Но у меня нет никаких указаний, как мне надо действовать со жертвами Сталина. Чтобы получить бумаги и карточки, вам надо работу. И я вам советую, чтобы вы вернулись к священнику, попросили у него комнату и попросили, чтобы он вас записал в хор. И тогда у вас будет работа, и я могу тогда вам выдать бумаги, карточки и так далее». И мой отец вернулся к священнику и сказал: «Знаете, если здесь комната при церкви есть, отлично, и можете вы меня записать в хор?» Священник сказал: «Знаете, может быть, лучше вас записать, как наш архивариус». Мой отец сказал: «Ну, знаете, я знаю, я историк, но я уже 2 года с лишним сидел, и не хочу заниматься архивами». И священник сказал: «Да, у нас архивов нет, все это разбомблено. Но очень возможно, что вы, как историк, может быть, архивариус церкви. Я не хочу вас записать в хор, потому что скоро кто-то заинтересуется, что у меня самый большой хор в Германии, и они захотят послушать этот хор, и очень будут удивляться, когда они найдут, что здесь поют 2 старушки, потому что я всех записал. Так что я вас опишу, как архивариус, и вы вернете тогда к этому офицеру, и он вам даст». И так это, в общем, вышло, что у него была и комната при церкви, и еще французский этот офицер мог ему достать нужные бумаги. Был вопрос, как найти работу постоянно. Он пошел к известному немецкому филологу Фасмер. Анекдотический разговор, что мой отец пришел в кабинет профессора Фасмера и представляется, говорит: «Я Андреев, Кондаковский институт, Прага». Фасмер смотрит на него и говорит: «Андреев, Прага? Ну вы же умерли». Мой отец говорит: «А когда же я умер?» Мне кажется, что это было в 1942 году, недалеко от Лейпцига. Отец говорит, что, знаете, это очень преувеличенное. Фасмер был очень рад его видеть и сказал, что, конечно, сразу найдем вам место, потому что все университеты в хаосе, и мне очень нужно опытных преподавателей и ученых. Но когда он старался его назначить, это было главным образом в советской зоне Германии, он встречал всюду сопротивление против того, что мой отец русский иммигрант. Хотя, конечно, были нужны ученые, но иммигранты никак не могли назначить советские власти. Мой отец там немножко преподавал, но это был вопрос, куда и как. И тогда он получил приглашение из американского университета Смит Колледж и Кембриджского университета. Он наполнил все анкеты, никогда не думая, что это выйдет. В конце концов, британские бумаги пришли первые, и он уехал в Англию. Он начал преподавать в Кембриджском университете, и там преподавал до 1975 года, когда он вышел в отставку. И потом он умер в 1982 году в Кембридже. И дело в том, что в 1948 году начиналась холодная война. Западные власти старались готовить переводчиков. В английских университетах, особенно при Кембридже и в Лондоне, были так называемые joint services linguist courses, и где они очень так усердно, интенсивно учили русский язык, чтобы были переводчики для холодной войны. Частично, когда мой отец начал преподавать, были и студенты, которые поступали нормально на кафедру, чтобы учить русский язык, очень большим сочетанием с немецким и французским языком, но одновременно были так называемые курсанты, которые служили в военной повинности, и как часть своей военной повинности они учили русский язык, и потом поступали или в армию, или во флот, или в авиацию. Мой отец сказал, что это было довольно интересно, потому что они были немножко старше, обыкновенно студентам. Он приехал в Англию, у него было, когда он приехал, у него было 8 пенсов, когда они переменили все его немецкие военные марки. У него была чистая рубашка. И книга. Книга Випера о Иване Грозном. И его встретила тогда профессор Хилл, Елизавета Федоровна, которая была глава кафедры русского языка в Кембридже. Приехали в Кембридж, и профессор Хилл объяснила ему, что от него ожидалось. И потом первый вечер ему ее подруга Дорис Муди, она мыла грязную рубашку моего отца, они ему дали чистую, и сказали, что в этот вечер есть заседание славянского общества в одном колледже. Советовали моему отцу пойти, потому что он так встретит студентов. Он шел по Кембриджу, он не знал ни как говорить по-английски, ни как понимать, так что он никого не мог спросить куда. Но в общем, он пошел в правильный колледж, и потом он вошел и слышит ужасный шум в одном углу, так что решил, что именно там, значит, в этих комнатах должна быть какая-то вечеринка, пошел туда, да, это вышло, что это славянское общество. Он встретил некоторых своих студентов. Многие довольно хорошо уже владели русским языком, потому что они выучили частично, когда они служили в военных частях, научились от своих советских коллег. И он говорил, что они очень так бегло, идиоматично говорили по-русски. Но на своей первой лекции на следующий день мой отец сказал, что он был очень рад, что они так хорошо знают русский язык, но что вечером он услышал разные выражения, которые такие похабные, что если он когда-либо они опять это употребляют, тогда ему придется их провалить на экзаменах. Потому что такого, это может быть очень хорошо в военных частях, но в академической среде они никак не могут это употреблять. Вначале, конечно, мой отец преподавал почти все по-русски. Он довольно медленно учил английский язык. В Кембридже сначала у него был очень временный контракт, его назначали на год и потом переназначают, но в конце концов его назначили как доцента, и потом, когда он вышел в отставку, он был экстраординарным профессором. И в Англии он женился на моей матери, она была его студентка, отлично овладела русским языком, и мы дома говорили по-русски. В 58 году мы сумели выписать мою бабушку из Прибалтики, и она с нами жила до своей смерти в феврале 61 года. И она меня научила писать и читать по-русски. До того, что я поступила в школу, русский язык был моим первым языком.
Елена Николаевна, как ваш отец, вот, интересовался он политикой, Советским Союзом, и как он оценивал тогда, вот в 60-е годы, в начале 70-х, возможности перемен в СССР?
Конечно, сначала бабушка приехала в 58-м году и рассказывала. Потом, когда была эпоха Хрущева и оттепель, конечно, это было всем очень интересно. Но я думаю, с другой стороны, конечно, был некий цинизм, если хотите, что советский режим не может очень много как-то реформироваться. Сталинская элита не может слишком раскритиковать Сталина, потому что они сами и были сталинистами. Моему отцу всегда было очень интересно разговаривать. Когда начали приезжать диссиденты, это ему было очень интересно, потому что именно как они пишут, как они это принимают. Я помню, когда Солженицын, когда опубликовали «Архипелаг», «ГУЛАГ», как все перезванивались, никто не мог найти копию, отчаянные звонки из Лондона, из Парижа, из Нью-Йорка, нет ли, где можно найти копию «Архипелага» «ГУЛАГа». Когда приезжали разные советские ученые, всегда моему отцу было очень интересно с ними разговаривать и узнать, как и что, и тоже понимать, какие у них были условия. Он мне рассказывал, как приехал какой-то советский ученый, и мой отец ему сказал, ну, знаете, мне очень интересно, в общем, то, что вы говорите, корень того, что говорите. А почему вы так размазываете по статьях? Он говорит, ну, что вы не понимаете, нам надо определенно опубликовать какое-то количество страниц каждом году. Так что мы должны взять нашу купринку правды или того, что мы узнали, и именно так это писать длинно и довольно неинтересно, чтобы именно иметь такое количество страниц, опубликованных в каждом году. У него была большая переписка многими людьми и в эмиграции, и в России. Конечно, ему говорили в Советском Союзе, что, конечно, если мы не отвечаем на письма, то это значит, что нам опасно, лучше, может быть, вам не писать. И он говорил, что всегда было ясно, что тогда шли письма почти всегда, шли из Советского Союза, это было 9 дней. Если это было дольше, это значит, открыли письмо. Его пригласили когда-то на какую-нибудь конференцию. Кажется, это было в Ленинграде. Но моя мать сказала, что она очень не хочет, чтобы он поехал бы. Все его папки там было написано «держать вечно». И моя мать не хотела, чтобы я сказала, не хочу, чтобы они раскрывали и опять читали там то, что не надо им читать.
Да, перемены, в общем, при своей жизни уже не надеялся.
Я думаю, что в каком-то смысле он всегда надеялся. Потому что он всегда был оптимистом, верил, русские и русская культура как-то будет всегда, корень этого должен жить и будет жить. И что он всегда действительно верил в возможности, которые могут быть в России. Когда началась эпоха диссидентов, и когда он встречал очень интересных, интеллигентных людей, тогда тоже это как-то поддерживало ту идею, что да, в России все может быть. Даже если власти особенно как-то круто относились к этим людям, я думаю, что в каком-то смысле он всегда надеялся, что будет к лучшему. Даже если, с другой стороны, он мог бы быть довольно так циником и имел большой опыт, и знал, что, с другой стороны, может, учреждения и власти могут действовать плохо. Но, с другой стороны, он как-то всегда верил в возможность, что в России из этого, в конце концов, выйдет. Мне было всегда жалко, что когда действительно начали перемены, что он к этому времени не был жив, потому что мне очень всегда казалось, что всем было бы очень интересно с ним поговорить, и что ему было бы, конечно, очень интересно поехать в более свободную Россию.
Спасибо вам.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Гостем этой передачи была профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Она рассказывала о судьбе ее отца, историка и литературоведа Николая Андреева, о жизни русской эмиграции Таллина и Праги 20-х годов, описанной в его мемуарах «То, что вспоминается». Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.